Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Так, прием. Сергунец, прием. Будьте здоровы, Сергунец.
Здравствуйте. Я смотрю, вы мне не рады, да?
Рады? Почему? Это вам не рада техника. Техника, это же не зависит от нас, Сергунец.
А что, человеку достаточно 3 дня не быть в эфире из-за командировки.
Видите?
И его, значит, уже сразу отключают от усиленного питания.
Выходит так, да. Выходит так.
Да, я смотрю, вы там гораздо расслабиться в раньше времени.
К сожалению, сами не рады. Сергей
вот уже, уже школьникам объявили дополнительные каникулы, понимаешь?
Ужас какой-то. Вторая волна, Сергей Валерьевич. Аккуратнее.
Да, вторая волна. Банят 2-0 получается.
Точно.
Ну, слушайте, могу сказать, что мне, конечно, очень жаль, что мы общаемся сейчас с вами через телефон.
Вокруг бегают техники, но не понимают, что происходит. А мы-то с вами тем более не понимаем, что происходит.
Нет, мы-то понимаем. Это называется «Спартак».
Нет, это называется «Как нельзя говорить» сейчас просто.
Да. Ну что же, дорогой Владуля, тогда позвольте мне сказать во первых строках нашего с вами сегодняшнего общения, что я, ну, конечно, не стал, но я прикоснулся к героическому шахтерскому труду.
Да вы что? Давайте рассказывайте.
Да, да, я прикоснулся. Давайте перебьемся, чтобы прикосновение было более отчетным.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Итак, дорогой Владуля.
Так.
Так. Кстати говоря, похоже, я слышу тебя в моей основной акустической системе. И сейчас я попробую перейти на нормальный микрофон.
Давайте.
Так, переход на нормальный микрофон.
Так.
Отлично.
Так. И слышите меня?
О, боже! Шикарно слышим, но обратная связь. Нужно колоночки, наверное.
Надо упоминать в суе Господа нашего. Здравствуйте, Владуля.
С техникой только так, без него не заработает.
Ну, наконец-то, да, друзья мои. Давайте так, поскольку в эфире я, то я приношу извинения за то, что что-то там где-то как-то не так нажали, не в то время, к сожалению. К огромному сожалению. Владуля, рад вас слышать. Я соскучился. Очень слышно соскучился. То есть очень сильно. Извините, да-да-да. Вот, и сейчас я поправлю мои головные телефоны и расскажу вам, ребята, страшную историю. Да. Дело в том, что вы знаете, что с детства, еще с уроков в школе, нам рассказывали, что самых опасных преступников, вы помните, да? Государственных преступников отправляли на урановые рудники. Ну, это звучало очень страшно, и в общем-то, люди понимали, что если человек уехал не по своей воле, естественно, туда,
так,
то, в принципе, обратно его ждать не надо.
Не стоит, согласны.
Да-да-да, и когда выяснилось, что наша очередная командировка в рамках празднования 75-летия атомной промышленности, а я хочу задним числом поздравить, потому что в понедельник был праздник.
Поздравляем еще раз.
Да-да-да, конечно, всех тех, с кем удалось познакомиться, и огромное количество, тысячи специалистов, с которыми лично пожать руку пока что не довелось. Так вот, выяснилось, что мы отправляемся, ну, настолько далеко, что, в принципе, там мало кто из, так сказать, нас с вами бывал. Если вы видели карту России, да?
Карту России я видел, а вот ту карту, которую вы смотрели, я, конечно, не видел.
Да-да-да, и в моем инстаграме я опубликовал карту с точкой, ну, геолокации, где я нахожусь. Вы знаете, я был в 30 километрах от границы, ну, от той точки, где, так сказать, сходились воедино границы Монголии, Китая и России.
Ничего себе. Так.
То есть это 6500 километров от Москвы. Угу. Вот. И добирались мы туда, конечно, очень необычным способом. Мы летели сначала в Читу. Долго-долго летели, 6 часов мы летели в Читу. Потом был законный перерыв, за время которого я познакомился с этим замечательным городом. Угу. И вы знаете, мы с Рустамом Ивановичем стали ньюсмейкерами. Ньюсмейкерами недели, а может быть даже месяца в этом чудном Забайкальском крае. Вот потому что мы записали короткое видео, я опубликовал у себя его в Инстаграме, потом все местные средства массовой информации перепечатали текст, рассказали, что вот в городе были двое из ларца, вот выступили с заявлениями.
С программными, да.
Заявления были два, а три заявления. Во-первых, значит, в кафе, где мы завтракали после 6-часового перелета ночного, естественно, достаточно в припудренном состоянии. Вот, нам разбавили фреш соком из пакета.
Да, я слышал про эту трагедию.
Да-да-да. Ну, дело в том, что, как бы, вы понимаете, ведь уплочено-то было за фреш.
За настоящий, неразбавленный.
Да, цена сока в пакете, она кратно отличается от свежевыжатого сока из живого апельсина. И, в общем-то, в принципе, речь идет, конечно, о банальном воровстве.
Согласен.
О банальном воровстве. Ну, о чем, собственно говоря, я по простоте душевной и рассказал, потому что это было, ну, когда ты только что знакомишься с каким-то новым местом или с новым человеком, то любая маломальски важная, ну, вернее, любая деталь становится важной, правильно? Потому что больше-то и нет ничего, никаких впечатлений. Затем мы обнаружили, что замечательной красоты аэровокзал еще советского периода со шпилем. Знаете, такая вот сталинская архитектура. Мнения разошлись, где, вернее, кем были построены. Одни писали, что это построили японские военнопленные. Другие, что это построили югославы.
Югославы при отступлении построили.
Югославы при отступлении в Африку. Вот. Ну, в общем, люди-то у нас, знаете, далеко не лезут.
Конечно.
Нет, далеко не лезут в карман за информацией. Она на плаву. Как вот человеку кажется, так он и пишет. И это называется иметь собственное мнение. Вот. Ну и третье заявление, которое сделал уже Рустам Иванович, потом его, правда, в местных средствах массовой информации, я передаю им привет, приписали мне. Ага. Вот, что это я выступил с этим заявлением. А дело в том, что когда мы, опять же, вот, утолив жажду разбодяженным на наши же деньги фрешем,
пустым фрешем, называйте его так. Это был пустой.
Нет,
фреш.
Он был не пустой, он был полон сахара искусственного, которым обычно отличается. В принципе, по содержанию сахара мы и поняли, что имеем дело с подделкой, потому что настоящий сок не может быть настолько сладким. Но неважно. Так вот, мы сидели в кафе, оно было оформлено под, так сказать, ну, как казалось тем, кто оформлял, под Францию. Но я был во Франции, так. Я знаю, что так это не выглядит.
А в чем же разница?
Ну, в общем-то, скажем так, во всем. Но неважно. А в том числе и, кстати, в посетителях. Значит, у нас со соседним столом мы достаточно долго там завтракали, потому что торопиться нам было некуда. У нас было 6 часов между следующим перелетом и вот прилетом в город. Плюс еще на 2 часа задержали, как всегда, местные авиалинии на вылет. Ну, вы можете себе представить, что спешить было некуда абсолютно. И мы, соответственно, сидели, не спеша завтракали. Вот. Ну, чем, как говорится, местный общепит послал. Вот.
А за соседним... послал фрешев тут.
Да, за соседним столом сидели очень колоритные личности. Значит, напротив нас сидел аккуратный чиновник в синем костюме. Ну, у них такая форменная вид одежды. Синий костюм. В Москве дорогие васильковые, в провинции просто синие. Значит, сидел чиновник ухоженный, с маникюром, кормил женщину. Это все-таки завтрак был уже. А за другим столом сидел, я так понимаю, молодой повеса. Вот представьте себе завсегдатая клубной жизни начала 2000-х. Белая рубашка, джинсики в обтяг.
Ну понятно, отмокал поутру.
Белые кроссовки. Он, значит, постоянно сидел по диагонали, утыкаясь щекой в угол, значит, ну, помещения. И явно ему было плохо, и он запивал вот этот вот отходник. родничок от каких-то, видимо, препаратов запивала водкой. Но она не отпускала его. И он вот так вот в полусогнутом состоянии, значит, его постоянно колбасило. Значит, это второй персонаж. А третий, представляли из себя, значит, сидел человек, ну, явно, скажем так, приезжий наружности, скажем так, да? Uh-huh. Ну, может быть, давно приезжий. Аккуратный мужчина, ничего плохого сказать не могу, но рядом с ним сидел совершеннейший выходец из мест не столь отдаленных, uh-huh. вот, которого мужчина элегантный кормил супом. Uh-huh. Вот, и при этом, значит, вот этот вот элемент такой, выглядящий, как только что откинувшийся, значит, он каждые 4 минуты, я специально засекал, выходил на улицу, где нервно курил цигарку и возвращался обратно. Поскольку мы сидели больше полутора часов, ну, раз 15 он точно вышел и зашел обратно. Вот. И все это, значит, формировало у нас, естественно, некое представление
о жизни.
О жизни, да. После этого мы вышли, значит, на улицу. Мимо нас проехала маршрутка с надписью «Жить в Чите классно». Ну, это правда, как все остальное. Да, да, да. Это взбодрило. Взбодрило. И мы за свои впечатления вот как бы выразили в видеоролике, который я разместил у себя в Инстаграме. Там на 1.5 минуты мы упомянули как раз прекрасную архитектуру аэровокзала, разбодяженный фреш. И впечатление Рустам Иванович сказал, что вокруг много бывших, так сказать, обитателей мест не столь отдаленных. Вот. Но эту фразу взяли в заголовок. Местные средства массовой информации написали, что значит, представители большого тест-драйва, как они так выяснили для себя, вот они обнаружили вокруг много бывшего, но бывшего, понимаете, бывшего. То есть, как бы, дело прошлых далеких дней, значит, криминалитета.
В Читу с чистой совестью.
Да, да, да. После этого посыпались угрозы, так сказать, в наш адрес из серии.
От местного населения.
Ну, самое мягкое из серии. Вот, приехали свиньи чем-то недовольны. Вот, или, например, что же вы в гостях и так себя мерзко ведете? Uh-huh. Вот как будто это я сам себе взял и фреш разбодяжил. Причем, знаете, я так понимаю, что у определенного рода, ну, это надо учитывать, конечно, я вот думаю, что спекулятивно настроенные артисты эстрады, да, вы заметили наверняка, где бы они ни бывали, они пишут и публикуют и записывают восторженные отзывы о том месте, где они побывали.
Вы считаете, что они врут?
Я считаю, что они, в принципе, работают на кассу. Да. Но они работают со специфической такой особенностью. Я сейчас пытаюсь подбирать точные выражения, да. Со специфической особенностью, что очень многим людям, это правда, да, свойственно с большим, ну, скажем, трепетом, да, относиться к отзывам приезжих о том месте, где ты живешь, да. Вот, а, так сказать, поскольку, фреш был действительно разбодяжен, вот, то я, в общем-то, как человек наивный и независящий от такой кассы, да, как у артистов эстрады, вот, все-таки сказал об этом прямым текстом. Вот, многих, наверное, ну, не многих, нескольких там десятков людей это почему-то оскорбило и вызвало ощущение, что у меня есть желание, ну, как-то это самое, пренебрежительно отозваться о местной реальности.
Да, я думаю, про фреш здесь ни при чем. Это по поводу откинувшихся, наверное, люди, ну, завелись.
Ну что, ну болтанул, Рустам Иванович. Ну да.
Надо простить, это же, да, на первый, ну, его взгляд.
Первое впечатление.
Тем более, он же там никогда не был, слава богу. Откуда ему знать, как они выглядят?
Но все из фильмов, видимо. Все из фильмов. Виноват.
Такие, вас окружали киногерои. Вот надо было, как
сказать. Да, да, да. Они очень колоритные, фактурные, именно кинематографические герои. В общем-то, в принципе, я скажу так, что я сделаю такой анонс, наверное, мы о нем завтра уже об этой теме поговорим. Я узнал, мой мальчик, кто является главным врагом Шахтера.
Ну-ка, давайте, интересно.
А главным врагом Шахтера является Закол.
Закол? Ну-ка, да, расшифруйте закол. Для крестьянства.
Нет, это
дорогой
будет,
вы откроете позже эту тайну.
Конечно,
что
эту тайну. Да-да-да. Дело в том, что главный, и я это увидел своими глазами, да, поскольку я спустился вместе с Рустамом Ивановичем на 800 метров в преисподнюю. Да-да-да. Ну, так, на самом деле, на сленге это называется. Uh-huh. Вот, на юмористическом, естественно. Вот, и, значит, соответственно, главный враг Шахтера — это закол. Значит, не закон, который, да, является главным врагом тех, о ком говорил Рустам Иванович. А закол. Значит, передаю Чите особенный привет сегодня.
Горячий, да, свежий, свежий, фреш привет.
Ребята, все хорошо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.